Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера», дорогие друзья. Здравствуйте, я Алла Митрофанова. Поздравляю всех нас с тем, что завтра, 1 апреля, день рождения Николая Васильевича Гоголя. Считаю, что это всемирный праздник. И могу обосновать тем, например, это один из немногих таких вот факторов, аргументов, что мертвые души Гоголя входят в список норвежского книжного клуба, самого на данный момент объективного списка 100 главных произведений мировой литературы. И считаю, что да, список, собственно, формировался по принципу опроса писателей со всего мира, говорящих на, по-моему, 47 языках. Они делились тем своей рефлексии, кто на них повлиял в наибольшей степени из авторов мировой литературы. Повторюсь, мировой. За все периоды существования человечества. То есть там не только Гоголь, там и Гомер. Там, понятно, есть и Достоевский, и Толстой, которых мы тоже нежно любим. Но завтра день рождения у Николая Васильевича Гоголя. Так вот, он, оказывается, один из мировых столпов литературы. И это потрясающе. Это значит, что он не только наш с вами, он всехшний. В нашей студии сегодня Вера Павловна Викулова, директор Московского дома Гоголя, кандидат педагогических наук, заслуженный работник культуры России. Вера Павловна, здравствуйте.
Здравствуйте, очень приятно побывать у вас в вашей теплой атмосфере.
Для меня большая честь, что вы к нам пришли. Тем более в такой день, накануне дня рождения Николая Васильевича, предполагаю, что у вас это профессиональный праздник.
Да, конечно.
И вы встречаете его в трудах. Вы только что рассказали, что у вас сегодня, 31 марта, открылась конференция. Продлится она еще два дня, 1 и 2. В Абрамцево вы будете выезжать с самыми разными специалистами, экспертами. Вы каждый год встречаетесь и говорите о Николае Васильевиче Гоголе, обмениваетесь своими открытиями.
Да, действительно, вот эта площадка, этот так называемый форум гоголевский, который открывается в день рождения, это для нас символично. Именно потому, что Дом Гоголя объединил вокруг себя славистов, как правило, это руководители кафедр зарубежной славистики за рубежом, ученые из России, из многих городов, которые очно прибывают и пройдет в двух форматах. Это будет и офлайн-трансляция. Именно это позволяет нашему учреждению занять определенные позиции в области современного гоголеведения. То есть мы притягиваем как дружелюбная площадка всех исследователей Гоголя, и даже если этот ученый в этом году не сделал какое-то научное открытие в области гоголеведения, но он занимается славянофилами, он занимается темой, близкой к Гоголю, или преподает, допустим, определенные какие-то дисциплины, имеет диссертацию по другому предмету, но также интересен ему и Гоголь, выступает с докладом, приезжает к нам. И это, конечно, замечательно и очень приятно, что мы охватываем таким образом аудиторию со всего мира. Ранее это была и Канада, и Америка, такие далекие зарубежные страны. Про Европу я уже не говорю. Европа, конечно, весьма активно участвует. И сейчас там много преподавателей, людей, которые преподают русскую литературу, которые изучают славистику. Конечно, здесь без Гоголя никуда.
Никуда, никуда. Не только в Италии. Судя по тому, что вы говорите, Италия особый совершенно край для Николая Васильевича Гоголя, он ее очень любил и ездил туда. Существенная часть мертвых душ там написана. Вот интересно бы разобраться, почему. Прибережем сейчас этот вопрос. Мы с вами сегодня говорим о жизни Николая Васильевича Гоголя. Верно ли понимаю, что в вашем музее представлены те немногие вещи, которые от Николая Васильевича Гоголя остались, какие-то документы, может быть, с ним связанные. Был он нестяжателем и ничего не скопил за свою жизнь.
Действительно, Гоголь, насколько мы знаем, он был альтруистом полнейшим, и у него не было в Москве своего жилья, поэтому мемориальных предметов по Гоголю вообще очень мало. А ранее преобразование нашего социалистического государства, все эти предметы мемориальные были распределены между фондодержателями: Пушкинский дом, исторический музей, литературный музей, основные какие-то архивы обязательно, все основные какие-то свидетельства свидетельства и доказательства, они находятся в этих музейных собраниях. И находок этих немного, совсем немного. И все же дому Гоголю удается что-то на сегодняшний день и находить. В частности, архив Быковых, вот которых нам был передан довольно-таки недавно, фотографии мы атрибутируем по линии сестры Гоголя, там интересные есть фрагменты. Ну и есть такие вещи, которые принадлежали лично Гоголю. Например, не так давно тоже из этой же коллекции Быковых от сестер поступил предмет «Финифтиный образец Николая Угодника». Сначала мы не сопоставили факты с перепиской, потом Игорь Алексеевич Виноградов подняли его письма и понимаем, что когда по дороге в Оптину пустынь он с Максимовичем заезжает в Малоярославец, и там их благословляют этим финифтинком, их было два, этим финифтиным образком Николая Угодника. И этот образец, этот финифтиный медальон, который носился на теле писателем, он попадает к нам в коллекцию. Сейчас он находится в экспозиции, он, конечно, бесценен абсолютно. Когда мы сопоставили эти факты, эта находка, это открытие случилось, это, наверное, самое прекрасное, что могло бы произойти с музейщиком, потому что хранит там ермолку, допустим, литературный музей, хранит гербарий и там сюртук исторический музей, они на всех каталогах, это печатают, очень как бы этим гордятся. Но вот что-то, так сказать, досталось здесь тоже и дому Гоголя. Это, конечно, замечательно. Это приятно, что коллекция, хотя не так быстро, но она пополняется, она растет. Это и предметы эпохи, это и предметы, даже, допустим, если даже не личные, что-то сопровождающие биографию и жизнь Гоголя. Но у Гоголя ведь мало что осталось. По описи Дурылина там самое большое это было количество книг, 236 книг и что-то там такое, енотовые старые шубы и так далее, и так далее. Все это по описи было составлено, и то, когда обозами это двинулось все в Малороссию, все это было потеряно. Вот, поэтому, учитывая то, что у Гоголя не было своего жилья, он как был бы здесь в гостях, в Петербурге, в Москве, то, естественно, имущества особо у него и не было. И нужно понимать, что Гоголь и при жизни-то, жил же он на гонорар, он об этом писал, я большей частью живу на доходы от произведений, и он очень много раздавал студентам. То есть у него была вот такая установка по жизни. Конечно, он помогал сестрам, он пытался вывести их в свет и перевести их в столицу Северную и Москву. Вот. Но, тем не менее, конечно, такого вот какого-то богатства литература Николаю Васильевичу не дала. Она ему дала другое богатство, которое не оценивается купюрами, так скажем.
Согласна с вами абсолютно. Вы сказали, он был гостем, как будто бы в гостях и здесь, в Москве, и в Петербурге, и везде. Мне кажется, что, может быть, даже, знаете, он и на земле был в гостях. Вот такой он неотмирный, иноприродный большинству из нас. Такой удивительный человек. Правильно я помню, что он от наследства своего отказался в пользу сестер?
Совершенно верно.
Ну, вот тоже такое.
Ну, нужно сказать, когда он приехал в Петербург после Нежинского училища и решил покорить столицу, что ему в конечном итоге все-таки и удалось, то в Петербурге жизнь-то была очень дорогая. И ему было очень трудно, и он писал маменьке все время в письмах, чтобы она ему помогала, высылала ему средства, какие-то деньги, что-то, так сказать, именно для жизни практически. Но интересным еще всплывает в письмах, что именно более всего он просил у нее сюжеты и былины, сказки малороссийские, все то, что легло в основу вечеров. Вот это тоже очень важно, то есть творчеством он занялся еще в Нежине. И что интересно, Мария Ивановна уже понимала в студенческие годы, что он одарен. И это чувствовалось, что он должен занять какое-то место. Хотя в студенческие годы студенты как бы и говорили, что там, публикуясь в альманахах, такие рукописные были альманахи в университете, там он написал, кажется, «Братья Братиславовича» какую-то поэму, ее вообще, он сжег ее, любил сжигать, сжег, и сказали, ему сказали, не пиши прозу, у тебя это никак не получается. Но неудача его постигла и далее, когда он под псевдонимом Алов издал
Ганса
Гюхельгартена.
И тоже сжег.
И тоже сжег, причем не просто. Это, значит, со своим слугом Якимом обойти книжные лавки после критики. И 600 экземпляров. Это сейчас библиографическая редкость. В позапрошлом или в прошлом году мы сделали из РНБ, Российской национальной библиотеки, копию Ганса Гюхельгартена. Сейчас библиографическая редкость, потому что весь тираж он уничтожил. Вот, подражая идиллии там Фоссе, немецкой тогда была, это очень модно, идиллические вот эти картины, плюс баллады Жуковского его, конечно, вдохновляли на это, но вот он не получилось, он все это удалил таким образом.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вера Павловна Викулова, директор Московского дома Гоголя, проводит с нами этот светлый вечер. Вера Павловна, Нежинская гимназия, лицей, точнее сказать, Нежинский лицей, там уже по принципу Царско-сельского лицея создавался, если не ошибаюсь, место, которое вы уже упомянули. Какой уровень образования там давали? С чем Гоголь выходит в мир?
Действительно, это было удивительное учебное заведение, как вы уже говорили, и Царско-сельский лицей, где учился Пушкин, часто сравнивают с Нежинским лицеем. Нежинский лицей, основанным братьями Безбородко, был сделан по типу Царско-сельского лицея. Но если мы бывали в Нежинском лицее не один раз в Нежине, и если брать по масштабу, он даже более такой массивный, чем Царско-сельский лицей в Пушкине. Он готовил людей государственных, там учились перспективные дворянские дети, они были на полном пансионе, и им давалось образование именно для госслужбы. Они изучали, конечно, там и латынь, и многие-многие науки, это было универсальное образование. И, конечно, попасть в такое заведение было очень трудно. Протекцию составил знатный вельможа, родственник по линии матери, Трощинский. И Гоголь приехал в Нежин мальчиком, маленьким, щупленьким, 9-летним. Год надо было вносить деньги, по-моему, 1200 рублей за обучение. И только через год, благодаря хлопотам, он туда становится на пансион. Такое дитё прекрасное, Никоша, как называли его. И вот буквально многие годы он проучился, закончил Нежинский, можно сказать, лицей, такое крупное учебное заведение.
По уровню выпускники Царско-сельского лицея, Нежинского лицея ведь приравнивались к выпускникам университетов. Это считай, что было высшее образование уже готовое.
Да, это готовое высшее образование, действительно, это университетское образование. Многие занимали государственные посты, и советниками были, и занимали места в различных чиновнических таких учреждениях. Но надо сказать, что образование там было и, в общем-то, высоко гуманитарное. И многие там, допустим, если взять Кукольник, Данилевский, вот кто учились, многих можно было бы назвать друзей Гоголя, которые учились с ним, они и писали стихи, и добивались своих высот не только на чиновничьей службе, так скажем. Что касается Гоголя, то его как бы дарования в Нежине раскрылись своеобразно, и уже как бы было понятно, когда мы смотрим, изучаем биографию, что если бы не было Нежинского периода, Гоголя бы не было. Его увлечение театром. Тогда вот в Нежине с какого-то года, как раз когда учился Гоголь, были разрешены театральные постановки в лицее. Его увлечение и рисованием, живописью, он очень хорошо рисовал. Он любил ботанику. Но самый успешный предмет, который сдал Гоголь, когда приехал в Нежин, это, конечно, был закон Божий. это понятно.
Изначально.
Да, изначально.
С детства,
да.
В нем это.
Да, с детства, потому что если брать, допустим, дедушку Афанасия Демьяновича, он закончил Киевскую духовную академию. Священник. Если брать отца, то Василий Афанасьевич закончил Полтавскую семинарию. То есть эти люди были духовными людьми. Пусть даже они, допустим, батюшка не служил в храме, но, тем не менее, воспитание это было определенное, семья была очень верующая, набожная. Естественно, все это, вот оно откуда, мы все из детства, вот откуда у Гоголя вот эти вот, так сказать, стремления раскрыть душу, показать через какие-то определенные ступени сначала художественного слова, потом он приходит в свой вот период последней жизни, когда уже он пытается соединить светское слово, художественную литературу и соединить публицистику религиозного свойства, что и как бы проявилось в каких-то противоречиях и в оценке многих критиков.
Да, я думаю, что мы еще об этом поговорим, может быть, завтра, когда с Алексеем Александровичем Бархатовым как раз разговор поведем о духовных поисках Гоголя. А правильно я понимаю, Вера Павловна, что Гоголь был вымоленным сыном?
Да, конечно, тоже эти факты известны. У матушки было двое детей мертворожденных. И она просто молилась, чтобы Бог послал ей дитя. И если это будет мальчик, она назовет его Николаем. Она ходила в Свято-Николаевскую церковь в селе Диканьки. Это удивительная церковь, мы тоже были в ней. Это удивительная архитектура здания, то, что мы увидели. Там даже светлое, красивейшее здание с изумительной ротондой, там даже в продухе в стенах, для того, чтобы она отапливалась, чтобы постояльцы этого села, жители села могли ходить в этот храм и зимой, и чтобы не замерзнуть. И интересна сама и история создания этого храма. Когда кочубей, прислужники кочубей охотились в Диканьском лесу, они увидели на пне икону. И ее взяли и перенесли в храм. На утро увидели, что иконы нет, она опять находится на этом пне. И так было несколько раз. И тогда над этим пнем был воздвигнут сначала деревянный храм, а потом уже каменный, и до сих пор в алтарном пространстве остатки этого пня существуют. Икона эта действительно целебная, мы занимались тоже как бы разысканием, где она сейчас находится, увозили ее на время войны и так далее, и так далее. Но то, что храм совершенно волшебный по красоте и такое намоленное необыкновенное место в чудеснейшем, красивом, на опушке красивого Диканьского леса, это, конечно, чудо. И вот маменька 30 километров пешком ходила в этот
беременная.
Храм. Да, и вымаливала рождение здорового ребенка. И это случилось. И вот назвала его Николаем. Вот так гениальный писатель таким образом родился.
Как-то 30 километров у меня, видимо, не уложились в сознании, поэтому оттуда вылетели. Сейчас вы сказали, я пытаюсь себе это представить. Пешком 30 километров для беременной женщины. Ах... Ну вот в великой любви родился Николай Васильевич Гоголь.
Да, действительно, когда мы говорим о природе творческой Гоголя, то надо, вот о его душе, да, то надо, конечно, понимать, что он рос в атмосфере абсолютной любви. Если еще понимать расположение этого деревянной, этой одноэтажной усадьбы, плодовый сад, ну, старосветские помещики вспоминаем, природа, пруд, и вот взаимоотношения родителей с такой необыкновенной любовью, с колоритом вот этим малороссийским. То есть, как писал Аксаков, только у такой женщины, которая была Мария Ивановна, урожденная Косеровская, мог быть такой гений. Потому что вот своей любовью, своим каким-то таким и фольклорными знаниями, началом, конечно, вот это все передалось. Хотя писательский дар, скорее всего, произошел от отца, потому что он был драматургом, он был неплохим актером, он писал пьесы. Одессы, и в усадьбе в Трощинских, в Кибинцах участвовали в постановках, и Гоголь видел эти постановки, где играла и маменька, и папенька, то есть вот уже ему перекличка, близок был театр, когда он пришел в Нежин, и стали постановки возникать там, то он, конечно, активное участие, он и актер, он и рисует и декорации, и все это с такой, понимаете, неподдельным таким чувством, неподдельным интересом, вот все это как бы складывалось, и все по кирпичику это накапливалось. Плюс добавился необыкновенно трудолюбивый, упорный характер Гоголя, когда он шлифует свои произведения, когда он, для него характерно было медленное создание произведения. Он мог отложить на месяц, потом опять вернуться, опять перемарывать, опять переписывать. И вот этот вот труд, каждодневный писательский труд, вот он поэтому «Мёртвые души» и, видите, одно из самых читаемых произведений.
И значимых. Не только самых читаемых, да, но и самых значимых.
Да, потому что литературный язык отшлифовал до полного совершенства.
А в Нежине как к нему относились однокашники, как принято называть в таких случаях детей, которые учатся вместе?
Ну, Гоголь был мальчиком закрытым, это было как бы и понятно, и первый год ему было трудно, ну, а потом также у него появились друзья, и он умел дружить, особенно он умел дружить с женщинами, Гоголь был прекрасный рассказчик, он дружил и нашел друзей в Нежине, конечно, был он достаточно своеобразен, называли они его «таинственный Карло».
Был такой, вот, да.
То есть он не всегда все, так сказать, откровенно рассказывал, выказывал, и тем не менее достаточное количество лет он в Нежине был на пансионе, уезжая только на каникулы в Москву, и, в общем-то, он вписался и, как мы говорим, был в социуме, поэтому и мы понимаем, что если он бы не был в социуме, а остался бы, допустим, на домашнем обучении, то, конечно, его бы не было, потому что ребята талантливые, которые были вокруг него, все это как бы, это дружба, эти отношения определенные, они...
Среда.
Среда, преподаватели, вот. Потом, знаете, Нежине, там удивительно все сохранилось внутри, вот как бы сейчас Гоголь из аудитории выйдет, то есть лестничные проемы, вот как-то, значит, топочное пространство из коридора, вестибюли, все-все-все, то есть Нежин прям передает атмосферу, чувствуется такая, как вот мальчишки сейчас выбежали прямо из аудитории, и побегут, значит, там либо на закон Божий, либо в храм, либо там на обед и так далее, и так далее. То есть это, конечно, вот обучение, которое было предпринято в России, такие вот учебные заведения, удача тех учащихся, которые туда попадали. Это касается и Пушкинского лицея, сколько там было знаменитостей после окончания, мы знаем, имен интереснейших. Ну, Нежин, конечно, он на отдалении, он в глубинке, но, тем не менее, все-таки уровень был очень высокий. И нужно сказать, что на верхнем этаже Нежинской гимназии находилась, мы были там, подлинники прекраснейшей картинной галереи, просто музей.
Вот, доступный для учеников.
И для учеников, но и, наверное, кто приходит, тоже мог туда попадать. То есть эти картины такие полномасштабные, большие, сейчас не помню уже, какие были произведения, но, тем не менее, вот там есть и музейчик, конечно, где и о Гоголе тоже рассказывают, но наверху картинная галерея настоящая.
Вера Павловна Викулова, директор Московского дома Гоголя, кандидат педагогических наук, заслуженный работник культуры России, проводит с нами этот светлый вечер. Мы сегодня открываем цикл программ, посвященных Николаю Васильевичу Гоголю, в связи с тем, что завтра, 1 апреля, у него день рождения. Наш всемирный праздник. Позвольте, вот так вот я все-таки буду говорить и на этом настаивать. Буквально на пару минут прервемся и вернемся к разговору.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, напоминаю, в нашей студии сегодня Вера Павловна Викулова, директор Московского дома Гоголя, кандидат педагогических наук, заслуженный работник культуры России. Говорим о Николае Васильевиче Гоголе. И с Верой Павловной у нас сегодня первая программа, такая в цикле, с понедельника по пятницу, как вы, наверное, привыкли уже, у нас теперь такие циклы выходят. Вот вся эта неделя, конечно же, Гоголю будет посвящена. Была бы моя воля, я бы ему весь месяц бы посвятила. И думаю, всем бы от этого было очень хорошо. Ну, будем смиряться. Вера Павловна, Гоголь переезжает в Петербург, потому что ищет реализации талантом, который чувствует в себе. Сначала, как понимаю, работает там как чиновник, пытается служить, потом все-таки следует вот этому зову и свыше, призыву и внутреннему такому зову, который, в общем, такая синхронизация происходит, и делает первые и абсолютно исключительные феерические шаги в литературе. Стартует мощно с «Вечерами на хуторе близ Диканьки». Потом начинают появляться повести другого склада. Те, которые сейчас в литературоведении называются петербургскими повестями. Гоголь этого названия не давал, и в сборник их не объединял, но так вышло, что вот такой был период его творчества, и эти повести теперь для удобства называют петербургскими. Они иные по настроению. Как будто бы, знаете, вот тот импульс, запал, с которым он приехал из Нежина, со своей родины, он выпустил, да, реализовал, и на смену ему пришел тот воздух, который он впустил в себя в Петербурге. Что это был за воздух для Гоголя, для его жизни? Чем для него стал Петербург? Где он Петербургом вдохновился? Где он, может быть, им, ну, знаете, простите меня за это выражение, траванулся? Ведь такое тоже бывает, что какой-то произошел, может быть, ну, токсикоз, надлом, вот что-то. Как на него Петербург повлиял?
Ну, надо сказать, что Гоголь о столице мечтал, безусловно. Он мечтал, и Гоголь стремился к славе. Он хотел быть известен. Он понимал, что это нужно дать какой-то результат и чем-то удивить. И своими «Вечерами на хуторе близ Диканьки» Гоголь действительно, как мы говорим, ворвался в литературу, потому что Малоруссию уже никто не знал, что это такое. Да, тогда было очень модно там вот Эдгар По, его произведения какие-то таинственные, загадочные, но он полнейший новатор, он открыл просто землю, так сказать, дворянскому сословию, читающим людям, совершенно как будто на Луну слетали люди. Они не знали, не понимали, что это такое. И вот этот фольклор он открыл и преподнес его изысканнейшим образом. Благодаря, опять же, тому, что он собирал материал, вот качество писателя, свойства писателя, записочки он записывает, он, значит, формирует произведения, он читает обязательно, и многие же писатели были и критиками, читает, интересуется всем, что выходит непосредственно до него. Это знание литературы, это знание истории, без этого писателя, конечно, бы не был, взял там и написал там какой-то фольклор украинский, нет. Все это как бы кирпичик по кирпичику собрался вот такой вот эпос, вот такой необыкновенный жанр, который был оценен по достоинству и не только из-за сюжета, а именно из-за необыкновенного сказочного русского языка. Действительно, Гоголь является преемником Пушкина в традиции русского языка и образчиком русского языка. И вот появляется вот такое необыкновенное произведение, которое ему приносит славу. Действительно, это он и маменьке пишет, и все это прекрасно понимают, что родился новый писатель. Ну, а дальше урбанистика, он смотрит, как ведет себя Петербург, ему хочется быть модным, ему хочется быть вхожим в салоны, у него появляются в Петербурге друзья, и дальше идет, вот как вы назвали, цикл петербургских повестей, где он уже пытается то, что он видел, то, что он впитал в городе, насытить и наполнить именно этим ощущением. Ведь писатель, допустим, если он даже и берет какой-то сюжет, вот сюжет, допустим, «Мертвых душ» ревизору Пушкин подарил, но еще и какие-то сюжеты, которые были у Гоголя, они начинают формироваться в той среде, где он находится, то есть в том окружении, где он бывает. Поэтому появляются вот такие повести, там, как «Шинель», «Нос», вот, под названием «Петербургские повести», они уже несколько как бы другого плана. Но это следующее развитие, это тоже художественно интересные произведения, которые сейчас изучают, которые много нам открывают, что в человеческой натуре. Но жанр уже, конечно, здесь несколько другой, потому что он наполнен вот этим вот городом, который Гоголь любил Петербург. Нельзя сказать, что он его не любил. Он, конечно, любил, и он хотел столичного лоска, хотел столичного шика. Он хотел быть, конечно, франтом, он хотел быть, так сказать, среди передовой элиты Санкт-Петербурга. И поэтому вот дальше творчество дало толчок именно к такого рода произведениям.
А почему он уезжал так надолго в Италию? И вообще, ну, он много путешествовал по Европе, но Италия вот как-то прям особо его пленила. 12 лет ведь он провел в общей сложности, если не ошибаюсь.
С перерывами.
Да, да, за границей. Ну, то есть, понятно, там с перерывами, с возвращениями, и потом уезжал вновь. И существенная часть «Мертвых душ» написана в Риме. Как это? Почему?
Ну, я думаю, что здесь каких-то сверх каких-то возможностей, может быть, и не стоит улавливать. Гоголь очень любил путешествовать, потому что смена обстановки давала толчок, встряхивала мозги. Он любил и по России путешествовать, наблюдать дорогу и так далее, что он очень часто описывал. Но и, конечно, он любил бывать за рубежом. Уезжал он за рубеж, во-первых, от холодного климата российского. То есть Гоголь любил нетопленное тепло, и ему хотелось, значит, согреться. Он хотел, конечно, впечатлений увидеть за рубежом в разных городах Германии, там в Италии, где он еще бывал, в Иерусалиме ездил за впечатлениями и так далее. И в дороге он как бы набирался, дозревал, может быть, что-то писал, может быть, записывал, набирался, какие-то пометки делал. Это было как некоторое переключение для того, чтобы дальше был определен толчок к творчеству. В Италию он уезжает, сбегает, можно сказать, из Санкт-Петербурга после, как он считает, неудачной постановки «Ревизора». То есть Александринка, актеры Александринки трактовали очень поверхностно его повести, смешно и так далее. Гоголь вкладывал нечто другое. И он недоволен реакцией, так сказать, на эту пьесу, и он уезжает за границу. Но чтобы поехать за границу, нужны, во-первых, и средства немаленькие, значит, надо иметь средства. И очень часто Гоголь уезжал за границу, либо следуя за каким-то приглашением каких-то друзей, либо понимал, что там будет какое-то общество. Ну и, конечно, климат, тепло. Очень любил Гоголь Италию. И действительно, он писал: «Душенька моя, Италия. О России я могу писать из Италии так, как я нигде не смог бы написать». Нравилось ему все, и фрагменты архитектуры, и, значит, прекрасный, самый величественный собор в мире, куда он с удовольствием ходил. Он был прекрасным экскурсоводом, когда к нему приезжали друзья. И опять мы видим Вилла Боргезе, мы видим Волконскую, он навещает ее, он столовается у нее, он знакомится с Ивановым, он знакомится с художниками. Надо сказать, что вот этот длительный период проживания спонсировал сам император, были даны деньги на его проживание в Италии, действительно, поскольку здесь уже созрело, то есть тут как бы стыковалось то, что он уже задумал «Мертвые души», и там ему действительно хорошо работалось. Все ему нравилось, вот это кафе «Эль Греко», в котором тоже мы бывали, где он любил кушать кушать и пасту, и пил прекрасный кофе. Это улица Виа Систена, на которой висит мемориальная доска, и возглавляет сейчас там создан музей Солодилин Наталья Анатольевна, замечательная совершенно женщина, которая хранит память о Гоголе в этом доме. Там созданы экспозиции, мы высылали даже ей некоторые выставки, и встречались там с гоголеведами, посещая, кстати, Италию на гоголевских чтениях, тоже проводили гоголевские чтения, заседания проходили в Римском университете, и также посещали мы квартиру Гоголя, ну и многие объекты архитектурные в Риме. Все вдохновляло его там, и все ему нравилось, вот все совпало в Италии для него, ведь он сам же человек южный, из Малороссии. И, конечно, ему хотелось природы, тепла, общения, но и работал он постоянно. Гоголь работал каждый день. Вот в нашем доме, как пишут, ну, 4 часа он работал обязательно. И причем так интересно, вот если даже ему не хочется, он сам писал об этом, вот ему не хочется, сегодня ему, он не может, да, что нужно сделать писателю? Нужно просто взять перо и сесть за бумагу и начинать работать. И тогда само идет, само поведет. Опять возникнут какие-то сюжеты, то есть развитие того или иного фрагмента. Либо удалить старый фрагмент, создать новый. Так было и, конечно же, в Италии. И Италия помогла, я считаю, вот «Мертвые души» в такой необыкновенный, в такую поэму. Вот она даже не прозаическая произведение, действительно поэма, потому что каждая фраза гармонична, и когда вы читаете, то иногда даже как будто это просто, ну, стихи только вот написаны без рифмы таким образом. Вот, поэтому, конечно, очень ему нравилось, и он неоднократно туда и возвращался. Его приглашали, и встречался, и гулял, и встречал друзей. И когда приезжал и в нашем доме, он звали его макаронником.
Он же очень любил.
Любил макароны, альденты. Это же вот русские же люди этого не понимали. Он собирал своих друзей, и макароны эти сделал с сыром, и все это. Вот. То есть он вот оттуда это привозил. Вообще нужно сказать, что каких-то вот даже видно по его героям, он был такой вот в настроении, когда он был весьма азартен. И мог и сочинять, и мог и шутить. Вот. И, конечно, это окружению во многом. Но если он уже замыкался, то здесь уже тоже, поэтому сложный такой характер. Он и говорил, я почитаю загадку для всех, разгадать меня невозможно. Каким он как бы повернется, какой гранью. Вот такая изумительная личность.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вера Павловна Викулова, директор Московского дома Гоголя, проводит с нами этот светлый вечер. Вы рассказывали сейчас про макароны. Я вспоминала, был фильм замечательный о Гоголе, где Олег Павлович Табаков своим голосом озвучивал воспоминания одного из друзей, как Гоголь к Погодину прибежал срочно готовить макароны. Макароны притащил в карманах. Там же в карманах у него лежало сливочное масло. И вот он со своим азартом и вдохновением. Давайте, скорее. В общем, он всех объединил в варку этих макарон. Все с нетерпением ждали, что же это такое. Он говорит, вы не понимаете, что такое макароны. Сейчас я вам покажу, я вам объясню. И вот это вот, по-моему, это такие спагетти были длинные. Вот, он их сварил, альденте, набухал туда сливочного масла. И когда масло, дальше вот этот голос Табакова, когда масло стало распушаться в этих макаронах, он срочно потребовал тарелки на всех и всем наложил, и сам первый начал их уплетать. И так нахвалили, остальные действительно попробовали чуть-чуть и не поняли, а что это такое? Что это за альденте? Причем тут на зубок? Зачем? Можно было их нормально сварить. Ну, в общем, эпизод был настолько показательный, я просто понимала, когда я вот это вот все тоже прокручивала в голове, визуализировала, потому что Табаков так читает, что это невозможно не визуализировать. А представляла себе, конечно, какое впечатление все это производило на окружающих, и вот этот его азарт любви к Италии, действительно, при том, что он абсолютно, конечно, русский человек. И как он в итоге, вот эти вот последнее время, последние годы, проведенные в Москве, его вот эта любовь и к Москве тоже, не только ведь к Петербургу, дорогого стоит. И как он, вот продолжая свой художественный поиск и уже будучи в статусе такого патриарха русской литературы, я считаю, когда они с Лермонтовым встречаются, и он Лермонтову дает определенные наставления, мы не знаем, о чем они говорили, да, но Лермонтов вышел окрыленный после этого разговора. Понятно, что он говорил с авторитетом из авторитетов. Вот Гоголь уже вот в этом статусе. И при всем при том, в Москве он живет, опять же, в гостях. Собственно, в том доме, где сейчас дом Гоголя,
да,
музей
ваш. Да, где находится мемориальный, единственный мемориальный музей в России, гоголевский, в этом здании. И, конечно, Москва занимала особое место Гоголя. И потому что здесь жили, во-первых, его друзья и профессора Московского университета, Шеверёв, Аксакова, Погодин, с кем с ними он встречался. Здесь он любил походить по бульварам, заходить в храмы. Москва, конечно, Гоголь является московским. Вот Достоевский — петербургский автор. Гоголь полностью является московским автором. Очень он любил Москву. И тогда было принято, людей приглашали, дворянские сословия выделяли, значит, и содержали, иногда бывали там и какие-то люди, странники жили, жили певчие для хора иногда в некоторых усадьбах. И вот такое проживание друзей, это была принятая практика, совершенно принятая практика. Это было ничего, так сказать, особенного в этом не было. Очень приятно, что он выбрал это место, это центр самый маленький Москвы. Такая усадьба, она как бы, ее и не очень так видно, потому что проходит вот трасса, сейчас еще Никитский бульвар. Выходил Гоголь гулять по бульварам, и вот Андреевский памятник, где он так укрывается в шинель, уже больной Гоголь, он прятался, потому что студенты докучали ему, он же был безмерно славен при жизни, безмерно. То есть классиком он стал уже при жизни. В первой половине дня он работал, потом он выходил гулять на бульвары и очень любил вот эту радушную Москву, теплую, такую именно своим вниманием, общением с друзьями. Здесь он вот в доме Гоголя встречался с друзьями, приглашал и украинских бандуристов, там много у него были знаменитостей. И Тургенев, вот мы, один из биографов Гоголя, мы считаем, именно по его воспоминаниям воссоздались вот эти комнаты, зоны строгой мемориализации, где непосредственно был Гоголь, где все должно быть, все точно восстановлено. Ну и другие биографы тоже, и Данилевский, и Шенрак, многие писали. Вот. Но, тем не менее, вот Москва, конечно, являлась, можно сказать, его родиной второй. Потому что в Малоруссии он был наездами и был, ну, навещал родителей, как правило, вот в какие-то периоды тоже, чтобы укрыться от холодов, от морозов. Но Москва была для него родным городом.
Ах. Я прям жалею, что никак не зайду в ваш удивительный музей, в дом Гоголя, на Никитском бульваре. Прям вот срочно нужно будет исправить.
Приглашаем.
Эту мою оплошность. Спасибо большое. А скажите, правда ли, что Гоголь любил мистификации?
Гоголь начал с мистификации, как своими вечерами на хуторе. Тогда, во-первых, это было очень модно, вот этот сюр такой, он здесь полный появился, полным, так сказать, новатором. И, конечно, он любил всякие фокусы, он любил...
Розыгрыши,
да. И, конечно, он был великим мистификатором. Величайшим.
А почему?
Но человек, который срежиссировал свой уход, свою смерть. Нет ни одного такого, про которого вы могли бы рассказать в реалити параметрах, что он сжигает за 9 дней до смерти мертвые души и, так сказать, умирает. То есть он был сам во многом провоцировал какие-то свои жизненные биографические моменты и был мистиком. Все это идет от его природы, периоды любви к фольклору, к сказкам, к чему-то необычному, к желанию удивить. Но и тогда многие темы, такие вот связанные с чудесами, там, Ви и так далее, это было как бы, ну, в моду, что ли, как бы, попало. То есть это, может быть, этого именно, такого чуда, может быть, и ждали, что-то необычного. Не просто там, значит, какие-то моменты, баллады и так далее, которые рассказывают о жизни, о ее недостатках, о формировании человека, так сказать, более правильного, но именно чудо, именно вот этот вот фольк, который приподнял Гоголь и показал, это было просто лавина, это было действительно необычно, и это было так для них интересно, что человек вот таким образом придумывал такие вот фантазии, и так их воплощал благодаря гению своего литературного языка.
Причем иногда такое ощущение, что ему это самому доставляло какое-то удовольствие, вот эта форма игры. Я сейчас не беру моменты последние дни его жизни, это очень серьезный аспект, тот, о котором вы сказали. А вот что касается Гоголя в расцвете физических сил, как он, выезжая, если правильно помню, он как раз выезжал за границу, и его, по-моему, графиня Шереметьева провожала, и когда начали бумаги, документы там на границе проверять, он сказал, что, а, это вот она выезжает, ее и проверяйте, сам сел, ускакал, и она в итоге осталась с вот этими пограничниками как-то объясняться, и весьма недоумевала, что к чему. Или, допустим, если он ехал в экипаже, там, несколько дней тоже, опять же, да, многодневные вот эти путешествия с пересадками в разных городах, и, допустим, человек, сосед по экипажу его узнает, он говорит, нет-нет, я не Гоголь никакой, я там вот такой-то, такой-то, и начинает рассказывать о тяжелой судьбе, о том, как ему трудно в жизни приходится, что-то вот и прочее. Казалось бы, зачем? А вот просто он, видимо, такой настолько творческий человек, что ему важна игра во всем. Я не знаю, как иначе объяснить.
Ну, он талантливый же очень актер. Очень талантливый актер, и у него были попытки актером стать, он не прошел, пытался поступать.
Может, и слава богу.
Слава
кстати.
Богу, безусловно, слава богу. И как-то вот сама судьба, сама колея вот это свела его к такому гениальному пласту произведений, которым сейчас обладает человечество. Страшно даже подумать, если бы этого не случилось. И он, конечно, был хорошим актером. Тонким актером. В нашем доме в ноябре 51 года состоялось чтение пьесы «Ревизор» для артистов малого театра. Вот у нас есть этот фрагмент, который мы в экспозиции тоже изображаем. Он пригласил актеров малого театра. Женщины не пришли. Почему-то какой-то писака будет учить нас, как нам играть в спектаклях. И очень пожалели.
Конечно.
Вот. Был Щепкин, были его друзья, Данилевский опоздал, он его ругал. Присутствовал Тургенев. Хорошо это описано у литераторов, потому что, так сказать, этот момент запечатлен достаточно подробно. И Гоголь читал так, что, конечно, это просто было волшебно. То есть он очень хороший актер. И он хотел именно показать, что здесь надо вот со многими нюансами сыграть именно так. И собрал друзей в этом доме на Никитском бульваре, и состоялось чтение «Ревизора», где он показывал актерам малого театра, как нужно играть его пьесу, как он ее трактует.
Эх, вот бы иметь хоть какие-то устройства звукозаписывающие в то время, чтобы кто-то это запечатлел, как Гоголь сам читает, как сам читает «Ревизора». Ну, хотя бы хоть что-то. Мы же знаем, что он читал друзьям и «Мертвые души» по главам, и тоже все
читал,
очень любили вот это чтение его. И читал, кстати, и второй том, вот из того, что...
Да, 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 читал и отрывки второго тома, и несколько глав, вот, так сказать, в черновиках они сохранились. Но нужно сказать, что, конечно, вот эти утраты, но сослагательного наклонения истории не любит, но, тем не менее, ведь графиня, хозяйка дома, графиня Анна Георгиевна Толстая, сожгла перед переписку, чтобы не усматривать какой-то двойственности вот после ухода Гоголя. То есть часть документов мы не имеем. Вот письма Толстого какие-то мы имеем, что-то нет. Что-то Гоголь сам сжигал, черновики какие-то. Поэтому, конечно, утраты, если бы это было, то, конечно, это было бы замечательно. Когда мы делали реставрацию и формировали музей, создавали экспозицию, писали тематико-экспозиционный план, сценарий, тэпы подробнейшие, и были, так сказать, люди рабочие, они все время говорили о том, что, может быть, мы найдем второй том «Мертвых душ» в кладке этого дома. Я говорю, ну, давайте. Жалко, конечно, что какие-то документы были утеряны по переписке, и вот то, что обозы с его вещами, которые ушли ему на родину, тоже были утеряны. То есть какие-то вот такие события, они сейчас нас несколько обедняют в плане вот документов у Гоголя. Но, тем не менее, интереснейшие, конечно, письма, потому что вот это эпистолярный жанр, письма. Я, когда пришла работать в дом Гоголя, первым делом начала читать письма. Письма – это небывалая искренность, когда человек обращается к другому, он пытается изливать и чему-то его научить. Когда художественный вымысел в произведении, да, там все как бы сходится одно с другим, эти пазлы, но когда человек именно пишет письмо, вот здесь он раскрывается наиболее ярко. Вот письма Александра Петровича Толстого, хозяина дома, к маменьке, совершенно понятно, что его беспокоило. Экипажи, там еще что-то дать, то, сё, там и так далее. Очень интересные они по жанру, и тогда это было основное средство такой коммуникации. Гоголь, будучи в Нижине, он писал матери каждую неделю. Вот, мы тоже это находим, эти письма остались, которые раскрывают нам природу Гоголя, натуру Гоголя. И если говорить о нем как о различных периодах его творчества, то в советское время о последнем периоде творчества Гоголя, когда он уже назидатель и проповедник такой, мы этого вообще не знали. Мы просто этого не знали. Для нас это была стена, это для нас было закрыто. Выбраны места из переписки с друзьями, они же не печатались в полном собрании.
Как и то есть размышления это, о божественной
любви. Да, это открылось позже. И тогда совершенно понятно становится и логично, почему так церковь любит Николая Васильевича Гоголя. 4 марта каждый год, мы вот в этом году тоже 4 марта в храме Татьяны.
Панихида совершается, да.
Да, панихида. И отец Вигелианский был, служим службу, вспоминаем, потому что для нас важна не только дата рождения, но и дата упокоения Гоголя тоже, потому что это случилось в этом доме.
Конечно, и это рождение в вечность. В случае Гоголя так уж точно, он знал, куда он идет. Он знал об этом переходе из жизни в вечную жизнь, скажем так. Мне кажется, поэтому в его-то случае уж точно. Вера Павловна, вот буквально там у нас пару минут остается, а как вы сами стали заниматься Гоголем, и с чего ваш путь к нему начался?
Ну, у меня как раз ничего такого сверхъестественного в моей биографии-то и не было. То есть, в принципе, мне с детства даже более были близки произведения такой насыщенной, колоритной, вот как, например, Пушкин мне был ближе, чем Гоголь. А когда мне пришлось уже возглавить учреждение, я начала с Гоголем соприкасаться. Безусловно, сейчас, конечно, он для меня номер один. И он не просто, так сказать, ему классик, всегда ставим на пьедестал, и как бы мы его изучаем в школе, еще где-то. Для нас, для всех, люди, которые работают в Доме Гоголя, например, живой человек.
Спасибо вам огромное за этот разговор. Вера Павловна Викулова, директор Московского Дома Гоголя, кандидат педагогических наук, заслуженный работник культуры России, провела с нами этот светлый вечер. Напомним, сегодня у вас открылись чтения гоголевские, 1-2 апреля они продлятся в Абрамцево, верно, Вера Павловна?
Да, третий день у нас такой выездной, там будут у нас круглые столы, ну и посещение усадьбы, в которой бывал Гоголь, там экспозиция, комната его после реставрации открыта. Кроме того, мы там открываем еще выставку из наших фондов, то есть у нас такая полная, насыщенная, интересная программа, я думаю, что гоголеведы тоже будут довольны посещением Абрамцева, ну и Дома Гоголя.
Дом Гоголя, Абрамцево, ближайшие 2 дня. Подробная информация о том, какие события там будут, на сайте domgogolya.ru, это сайт, собственно, дома музея Гоголя. Прощаемся с вами. О Гоголе будем говорить еще в течение этой недели неоднократно, и слава богу, что так, и всех нас с днем рождения его. Спасибо вам.
Спасибо вам.
Я Алла Митрофанова, прощаюсь, до свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».